Глава 4. Освобождение. Свободу воспоем, что снова расцветает под небом радостным и солнцем золотым. Наконец-то пришло мое освобождение из лагеря шахты «Капитальная-1». Я шел по улицам Воркуты, свободный, радостный, без конвоя, направляясь к дому гостеприимного брата, исполненного любви. Там жил Саша Мотыльков со своей женой. Они взяли меня с собою на собрание. Когда я вошел в дом, поистине, я увидел торжествующий собор во Христе. Люди пели гимн с сияющими лицами, полными благодати. Что вину мне может смыть? О, ничто, лишь кровь Иисуса. Вновь, что может исцелить? О, ничто, лишь кровь Иисуса. Как дорога струя, омывшая меня. Она сильней морей. О, ничто, лишь кровь Иисуса. Для меня эта песня-гимн и по сей день величественна, вдохновляющая к труду, ведь жизнь на земле так коротка. Служитель церкви предложил мне служить словом. Я сказал: «Слава Господу!» Все собрание дружным голосом повторило: «Слава Господу! Аллилуйя!» Друзья мои, Христос воскрес! Смерть побеждена. Мы увидим Господа. Он сказал нам: «Я живу, и вы будете жить». Аминь. Аллилуйя. С кем или с чем сравню те собрания и современные? Есть музыка, украшающая песнопение, но в сердцах многих пустота. Псалмопевец говорит: «День и ночь тяготела надо мною рука Твоя. Боже, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но когда я открыл грех мой и беззаконие, Ты снял с меня вину греха». Когда свежесть исчезла по причине греха, трудно, да и невозможно восстановить ее пудрой или краской накрашенных губ, щек и глаз, да и стрижкой под мальчика не возвратишь радость спасения. Покаянием и только покаянием возвращается свежесть духа, души и тела во спасение. Весной 1958 года братья и сестры-воркутинцы сопроводили меня на вокзал и, простившись, посадили на поезд «Воркута-Москва». Я прибыл в Москву и, встретившись с друзьями, имел возможность познакомиться со многими гостями, прибывшими со всех сторон этой большой страны. Освободившиеся из ГУЛАГа сестры и братья все ехали через Москву, и большинство их было с Украины. Был праздник Пасхи. Не помню, но где-то на окраине Москвы собрались братья и сестры московской, быстрорастущей общины первых христиан веры евангельской, с гостями на богослужение. Общиной руководил Володя Семенец, вскоре оставивший церковь и жену с двумя детьми, возлюбивший нынешний век. Служение началось песней: «Он жив! Он жив! С собой он смерть попрал. Он жив, он жив, Господь всех сил восстал. Он жив, сиянием окружен, ведет нас к вечной жизни он». Шумной рекой потекла благодарственная молитва в небо к Богу Отцу, который дал Спасителя, осчастливившего счастьем жизни вечной наисчастливейших людей на земле. Проповедники поднимались с радостной вестью к собравшимся, восклицая: «Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!» Собрание, вставая, отвечало троекратным возгласом: «Воистину воскрес!» Песни хвалы Господу и проповеди были для нас, возвратившихся из заключения, счастьем свободы, духа небоязни, но силы любви и целомудрия. Мы слушали это все с бесстрашным хотением от Господа нести благую весть о Спасителе людям. И если бы предстояли аресты снова, я бы не убоялся. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, ибо Ты, Господи, со мною. Посох Твой и жезл Твой, они успокаивают меня. Ты, пастырь добрый мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пажитях и водишь к водам тихим, подкрепляешь душу мою. О, аллилуйя!» Из Москвы я возвратился в город Алчевск. От радости подпрыгивая то на одной, то на другой ноге, побежал на почту в старом городе дать телеграмму родителям. Я бежал и пел песню: «Мы дети Божьи, мы всех счастливее, мы всех счастливее на всей земле». И оказалось, что тот кагибист, что вел допрос до суда, шел по той же улице, а я не заметил его. Он окликнул меня: «Так что, вы всех счастливее на всей земле?» «Да, мы всех счастливее», — ответил я, и, подпрыгивая, побежал на почту. Взял бланк телеграммы, написал адрес и послание со словами: «Дважды жив, пью нектар свободы. Олег». Эту телеграмму не приняли, спросив: «Что это за конспирация? Закодированные слова?» Я пытался объяснить, что значат слова, но мне сказали написать по-другому. В тот же вечер я получил повестку на завтра явиться в КГБ для беседы. Когда я вошел в кабинет госбезопасности, высокого роста жирный брюнет спросил: «Вы в Москве останавливались?» «Конечно, все поезда идут через Москву». «А где вы там находились? Кого посещали?» «Я посетил Третьяковскую галерею, ГУМ и мавзолей», — ответил я. «А еще куда вы заходили?» «В туалет». «Я не спрашиваю вас о туалете!» — крикнул кагибист. «Где вы были? Назовите ваших единоверцев!» «Я тебе этого никогда не скажу. Это мое личное дело. Куда мне ходить и где находиться?» И эта аудиенция закончилась до времени. В воскресенье наступила радостная, долгожданная встреча с теми, которые уверовали во Христа через проповедь благой вести о спасении Господнем, которых я крестил в воде. Собрались братья и сестры со всей окрестности Нивы Божьей, мои друзья. Вошедший в собрание, я приветствовал всех словами: «Мир вам!». Многоголосое собрание ответило на приветствие: «С миром принимаем!». Я был одет в белый костюм, в руке держал чемоданчик с подаренной мне новой американской Библией и гуслями. Дом, в который я вошел, был переполнен верующими, часть из которых стояла во дворе. Окна были открыты. Я не пободрствовал и не придал значения тому, что сатана шепнул мне: «Это все твой труд. Это ты». Я сел за стол, как когда-то, когда начинал или открывал проповедью собрание, и когда я сел, почувствовал, что как бы обокрали меня. Исчезла радость. И вот поднимается один из светильников Божьих, одна сестра, и говорит: «Я видела в видении брата Олега высотой, как тополь». Другая же сестра сказала: «А я видела его высотой, как Кремль». Я подумал: ничего себе высота. Это была ничем не прикрытая гордость юношеского задора. Третья сестра поднялась и сказала: «Я видела в видении. Ангел сошел с неба. Он держал большую палку, как бич, и ударил брата Олега по спине, и он упал мертвым. Я поднялся, чтобы проповедовать, и сказал: «Слава Господу!» Дальше не помню слов. Упал мертвым, меня вынесли во двор, положили на землю. Из кружек лили воду на меня, молились, плача о случившемся. Не помню, сколько времени был я мертвым, но когда пришел в себя, милостью Господней пробудился от смертного сна, я увидел, что мой белый костюм стал похож на белые портянки в рваных кирзовых сапогах в дождливую погоду. Я ушел в сарайчик, сел на тюк соломы и горько-горько плакал. Братья и сестры любили меня и успокаивали, но я не мог успокоиться. Я был обокраден, все потерял. И, приходя в собрание, садился сзади. Я взял себя на исключение, не проповедовал, не совершал и не участвовал в вечере Господней. Я постился, молясь: «Господи, возврати мне радость спасения Твоего!» Молилась вся церковь, все, там, где я когда-то трудился. Но я чувствовал себя безжизненным в полном смысле евангельского слова. Проходили недели, месяц в ужасном борении. Я высох, почернел весь от поста. Однажды пришел и упал на лицо посреди собрания. Представить только: евангелист, проповедник, пророк, пастырь стал у Господа никто и ничто. Господи Боже, прости меня. Ты знаешь, как я с самого детства люблю Тебя. Лучше жизнь мою прерви, чем лишить меня паки бытия. Это был крик отчаяния кающегося ничтожества. И Господь принял мое покаяние, возвратил радость спасения, засвидетельствовал всей церкви. Я простил его. Я покажу ему путь правды многими скорбями к небесному царству. И Господь явил в видении, что я был одет в белые одежды с наградами за труд любви, и на обоих плечах эполеты, как у священника. С тех пор на всю мою жизнь научил меня Господь, что такое гордость. Апостол говорит: «Дано мне жало в плоть удручать, чтоб я не превозносился. Я же с тех пор имею головные боли. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Этот стих стал девизом моей жизни. Посетив верующих мариупольских, донецких, в городах и шахтах Донбасса, я уехал к родителям. Условия тюремной жизни сказались на моих ногах. Ноги отказывали мне в передвижении. Каждый день выходил на берег речки Солоневки. В горячем песке лучами солнца согревались мои ноги, а мама приносила налестники, блинчики с творогом. И так прошло лето. Я почувствовал себя здоровым телом и духом. Но периодические головные боли не оставили меня. Раньше я не знал их. Приехали братья, посетив меня, просили как можно скорее возвратиться в город Алчевск. Одна беда прошла, случилась вторая. Церковь, хотя и собиралась вся вместе, на самом деле была разделена. Лжепророчица Шура увлекла большую часть народа за собой. В таком положении невозможно было трудиться, и пришлось сказать: «Кто за Шурой, идите с ней, а кто за Господом, останьтесь здесь». И осталось всего 7 душ. Я сказал, что на месте 1 будет 2, на месте 2 будет 4, на месте 4 – 16. брат Павел наедине сказал мне: «Было показано в видении, что ты разогнал ворон и голубей. Голуби опять возвратились. Но нехорошо ты поступил, когда прогнал голубей». Я ответил: «Но голуби-то возвратились». До устали было больно. Я хотел уехать в Польшу, но все мои прошения, бумаги еще и Шекстны 2 пропали. В польском посольстве в Москве консул мне сказал: «Твоих документов я не имею». Сидя на скале горы, охваченный горечью, что весь труд как бы оказался тщетным, я вспомнил песню. «Но мой дом размыли волны, не дала плодов земля, я упал на берегу, беден я. Во мне нет силы, ничего я не могу, все я с Господом могу». Плача, смотрел я на шахтерский поселок Бугаевку. Затем встал и пошел туда с благой вестью Слова Божия. Вошел в один из домов. Там находилась молодая женщина-немка. Когда говорил ей об Иисусе, слезы счастья струились с ее очей. Верой в Спасителя она приняла слова жизни. А в воскресенье позвала она своих близких и родных в собрание. Всего 9 душ. В нашем собрании сестра Валя из баптистов исполнилась Духа Святого и на немецком языке Духом Божиим говорила к сердцам этих немцев. Они все пали на лица свои и сказали: «С вами Бог». Каялись в своих грехах. В тот день они были крещены Духом Святым со знамением иных языков. Некоторые пророчествовали, видели видения Божии. Затем были крещены во имя Отца, Сына и Святого Духа. Ушедшие за лжепророчицей услышали, что Господь прилагает спасаемых к церкви. Пришли двое и остались с нами. Затем еще двое. И так постепенно все возвратились в церковь, кроме 7 душ, родственников Шуры. Согласно видению Божия, голуби возвратились. И снова собрание превратилось в торжествующий собор церкви, которая поистине есть столб и утверждение истины. В то время в церковь неверующий муж привез свою жену верующую, больную ногами, сестру Люду, которая лежала в Одессе на лечении. Ей врачи предложили ампутировать 2 ноги. Сестра Люда не согласилась, сказав мужу своему: «Отвези меня в Волчевск, в церковь, к брату Олегу». Это было пасхальное воскресенье, когда муж ввел свою жену на костылях в собрание. Несмотря на сильное гонение, преследование верующих коммунистическими властями, окна дома были открыты. Дом был переполнен уверовавшими. «Сестра Люда, ты веруешь, что ты пойдешь домой своими ногами, оставив костыли здесь, в доме, для свидетельства, что Господь есть целитель твой?» – спросил я. Люда со слезами сказала: «Верую». Затем я обратился ко всему собранию: «А вы веруете, что по молитве всей церкви Господь исцелит сестру Люду?» «Веруем», — сказали все в один голос. Они знали, что если бы я заметил, что кто-то промолчал, то он был бы выведен из собрания. Впоследствии некоторые признались, что мысленно говорили: «Что же он делает? Здесь полно мирских. А если не будет Люда исцелена, какой же это будет только соблазн?» Началась молитва, переходящая в прославление Господа. «Аллилуйя! Зов Авва! Несмолкаемое хваление Господа на иных языках!» сестра Люда, кинув костыли, пошла в пляс, говоря: «Исцелил! Исцелил! Исцелил!» Молящееся собрание расступилось, дало ей дорогу, а она сильней и сильней плясала. Для меня в те времена такое действие было непривычным, и я подумал, как бы кто ни соблазнился. Но Дух Святой сказал: «Дерзай, сын, я начал это дело и окончу». Молитва прекратилась, а Люда, исполненная Духа Святого, пела: «Исцелил, исцелил, Господь мой меня исцелил». Брат Павел сказал: «А ну, сестра Люда, пройди сюда, туда. А ну, еще, еще». Она ходила и ходила. Видя это, находящиеся в доме мирские пали на лица свои, говоря: «Господи, прости наши грехи, мы каемся». И Господь простил их, крестил Духом Святым, и немало в то время присоединилось к церкви. Местные газеты опубликовали, что молодой шарлатан воспользовался случаем, что якобы одесские врачи исцелили женщину, а он распространяет слухи, что Господь исцелил женщину из Брянки. Весть об исцелении летела из церкви в церковь. Действия силы Божией действовали могущественно. Проповедь Евангелия распространялась в троллейбусах, автобусах, в поездах, пением и возвещением Слова Божия. Когда мы входили в автобус, люди, узнавая нас, говорили: «Пропустите их, они несут нам спасение Божье». И однажды из собрания в Перевальске троллейбусом мы ехали на Алчевскую железнодорожную станцию, провожая наших друзей из города Макеевки. Троллейбус был переполнен пассажирами, и несмотря на то, что властями была запрещена так называемая религиозная пропаганда в общественных местах, мы хором пели христианские песни. Подъезжаем к остановке. Люди выходят. Одни кричат встречным: «Не садитесь в троллейбус святых!» Другие с удивлением спрашивали друг друга: «Товарищи, что это за народ? Такие молодые и в наше время веруют в Бога?» Третьи, плененные мелодиями песен, говорили: «Как хорошо поют!» Троллейбус следовал все дальше. Беседы о Боге, о вечной жизни не прекращались, песни не умолкали. «Иди, не робей, иди веселей, крепись и не падай душою, дорогой одной, к отчизне святой, бодрее пойдем мы с тобою». И вдруг раздался свист и истерический крик одного из безбожников: «Святой троллейбус! Здесь святые!» На остановке он, бросив на нас яростный взгляд, выбежал вон из троллейбуса. Я вспомнил стих из Священного Писания: «Не устоят грешники в собрании праведных», говорится в Псалме 1, в 5 стихе. И снова мы собрались недалеко от города Перевальска в поселке Бугаевка, наняв большой дом около пивной. И вот вбегает перепуганный брат Петраш, говоря: «Я ехал в автобусе с некоторыми нашими. Я подслушал, как работники из КГБ, устроив слежку, говорили о нашем собрании. Если они видели, как мы зашли в этот дом, то они накроют нас сейчас же». Я быстро позвал всех пророков церкви в другую комнату и сказал им: «Мы будем молиться Господу, и если будет открыто, что здесь есть охрана Божия, но придут из КГБ и заберут Библии и песенники, вы все будете на исключении. И если будет открыто, что в дом этот войдут из КГБ, и я распущу собрание, а они не придут и не войдут в дом, вы также будете исключены из церкви». Это была открытая просьба к Богу и в то же время проверка пророков. Мы начали молиться усиленной молитвой. После молитвы пророки рассказывали, что им открыл Господь. И было видно, что некоторые из них не пророчествовали. Остальные пророки сказали: «Здесь великая охрана Божия. Никто из нечестивых сюда не войдет. С неба спустилось большое белое полотно и покрыло весь дом, где мы были собраны. И ангел Господень стоит у дверей». Было дано повеление никому не выходить из дома. Я сказал: «Теперь мы можем громко петь, молиться, назидаясь Словом Божиим и откровениями Божиими». Впоследствии оказалось, что искали именно нас. Заходили в дома верующих, но в дом рядом с пивной никто не вошел. «Откровения Твои верны, Господи, а дому Твоему принадлежит святость». Аминь. Аллилуйя. Блаженны имеющие уши слышать, что Дух Божий говорит. Мы никогда не совершали водного крещения ночью. Днем в Орловой балке собрались для совершения крещения. На той стороне озера играл духовой оркестр. Там было массовое гуляние всего города Алчевска. Желающие заключить завет с Господом оделись в белые одежды. Одевшись в специально сшитый плащ, я вошел в воду для молитвы. Люди увидели нас в белых одеждах и через дамбу сбежались на нашу сторону. Нас окружили милиция и работники из КГБ. На берегу стояла вся церковь, поющая: дивный день, когда Господь грехи простил». По одному подходили креститься братья и сестры. «Отрекаешься ли ты от мира сего, с его похотью плоти, очей и гордостью житейской?» «Да, аминь». «Веруешь ли ты, что Иисус Христос есть твой личный Спаситель?» «Да, аминь». «Сегодня свидетельствует вся природа, небо, земля и вода, что ты заключаешь завет с Богом твоим, Творцом всего видимого и невидимого во всей вселенной. Крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь». Когда вышли из воды, я, не переодеваясь, в этом белом длинном плаще сказал: «Люди, ныне к вам приблизилось Царство Божье. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Идите от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу живому, к тому, кто сказал: верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную и на суд не приходит, а неверующий в Сына Божия Иисуса Христа уже осужден. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Спасайтесь от рода сего развращенного». Многими словами из Писаний учил и убеждал людей принять Иисуса Христа Спасителем. Я видел слезы людей и тревогу власть имущих. Но нас, христиан, ничего не пугало. Мы знали одно: идите и проповедуйте всей твари. Если кто будет веровать и креститься, спасен будет. Собрание продолжили песней: «Путь ко спасению новый, живой, Словом Христа открыт пред тобой. Сам Он тебе дарует покой, Сам говорит: приди. Радость, радость будет в небесах». Часто мы, уставшие, передвигались пешком под жгучими лучами солнца. Но когда вошли в Уткино, в доме верующих нам помыли ноги, и где только взялась бодрость и свежесть силы продолжить путешествие. идя с полей Господних, засеянными пшеницей полями, вошли в долину. Трудно было ориентироваться, в правильном ли направлении мы идем. Пройдя несколько километров, мы останавливались для молитвы. Господь чудно в видении указывал нам направление, как и куда идти. Мы подошли к городу Перевальску. Дух Святой сказал нам войти в дом баптистов. В видении ясно были показаны в этом доме волки и лисицы. Как только мы вошли в дом, подошла ко мне женщина и с неприязнью сказала: «Что ты стал в дверях, закрыв свежий воздух?» Из-за кафедры встали пресвитера, помощники, подошли к нам, подошел и старший пресвитер, спросив: «Что вам здесь нужно? Уйдите отсюда!» Всем собранием вышли во двор. «Уйдите! Мы не уйдем отсюда, пока не скажем, что повелел нам Господь!» «Милицию! Позовите милицию!» – послышались крики. Побежали за милицией. Дух Святой сказал: «Не бойтесь, говорите народу все слова жизни от Духа Святом. Уйдите!» Как промерзший от холода дрожал и кричал Бирюк. «Сегодня, — сказал я, — можно говорить и на крыше. Никто сюда из милиции не придет». Услышав, что пресвитер послал за милицией, некоторые братья из баптистов оставили дом и пошли с нами, говоря: «Приветствуем вас! Вы истинные дети Божии!» И так бежали дни жизни церкви, насыщенные откровениями Божиими. Псалмопевец говорит: «На пути откровений Твоих я радуюсь, как о всяком богатстве». Говорится в Псалме 118, 14 стих. Однажды, возвращаясь из посещения верующих поселка Красный Партизан, мы не знали, где вечернее собрание, в каком доме города, и мы обратились к Господу: «Господи, молим Тебя, укажи нам место, где собрались дети Твои. Мы опаздываем». В видении Господь показал, что на восточной стороне города на дом с неба спустилось белое покрывало и покрыло дом. И захотелось брату испытать пророка. Он понудил меня побежать вперед и проверить, в том ли доме собрание. Вошедши во двор и услышав, как молятся собравшиеся, мы возвратились к ожидающим нас. Сомнений в верности видений Господних у меня не было, но ради сомневающегося, полагавшего, что пророк мог угадать, не бодрствуя, я попустил неевангельскую проверку. И этот брат сказал, а вернее солгал: «Нет там собрания». Но та сестра, которая видела это видение, сказала: «Помолимся еще раз». Когда помолились, она сказала, что опять Господь показал в видении, что именно в этом доме собрание, и решила сама пойти проверить. Нам ничего не осталось делать, как войти в дом и каяться, просить прощения у Господа и друзей наших. От Господа было строгое предупреждение: «Всякая неправда есть грех. Это не проверка пророка, а искушение. И если это повторится, я накажу вас. Вы пытались искусить Духа Божия». Я пишу об этом и размышляю, как много мне было непонятно в то прошедшее время. Как мы часто удивляемся искушению к непослушанию Евы, Лотовой жены, удивляемся неверию Израиля во время ропота в пустыне, где искушали Господа и испытывали Его, хотя и видели чудеса Божьи, а сами, тем не менее, похожи на них. Неверные, ленивые сердцем, чтобы веровать всему, написанному в Писании. О, как сильна, высока и глубока любовь Твоя, Боже, к нам, порой упрямым, маловерным людям». Я поступил на работу, где работал до заключения, в КАВ «Электромонтаж». Кавказский электромонтаж. Инженер Сметанин относился с уважением ко мне. Даже с начальником отдела кадров говорил одобрительно обо мне. Но через 3 дня меня позвали в отдел кадров не без ведома работников госбезопасности выяснить якобы характер моего преступления, напомнив об отбывании наказания в политлагере. Они решили немедленно уволить меня с работы, мотивируя тем, что эта организация связана с военными предприятиями, и как бывший заключенный я не должен работать в этой организации. Я устроился в углеавтоматику. Начальником этой организации был Ункилис, еврей, очень сочувствующий мне человек, знавший, как уволили меня с работы лишь за то, что я верующий. Нечто таинственное связывало нас. Шма Израиль, Адонай Элегену, Адонай Эхад. Слушай, Израиль, Господь есть Господь един. Беседуя с Ункилисом, я сказал, что собираюсь жениться. «А ты имеешь деньги?» – спросил он. «Есть, но мало. Пойдем со мной». И, приведя меня в бухгалтерию, сказал бухгалтеру: «Выпиши ему денег. Он хочет жениться». Я получил деньги. Возврата никто не требовал. В конце 1959 года состоялось бракосочетание в городе Кизел Пермской области. Я женился на Зинаиде, дочери сильного брата Константина Смык, трудолюбивой, прекрасной души девицы, жене и матери. Приехав в город Алчевск, мы с женой поселились, сняв флигель по улице Чернышевского у добрых, отзывчивых людей комендантовых. В скорости начальника углеавтоматики Ункилиса перевели в Мариуполь. Зная мои обстоятельства, он убедительно просил меня уехать с ним, говоря: «Тебе будет трудно, если ты останешься в городе Алчевске». Однако ехать в Мариуполь я не согласился. После отъезда Ункилиса начальником стал гордый молодой коммунист Курбацкий. Выполняя волю Комитета госбезопасности, Курбацкий настаивал, чтобы я подал заявление об увольнении с работы. Я не повиновался его требованию, и он решил не допустить меня к работе. Я не работал целую неделю, каждый день просиживая на участке в конторке. Но указание партии срочно запустить конвейер на шахте 2 БИС вынудило Курбацкого послать туда и меня. И через 3 дня с помощью Божией был налажен и запущен конвейер, на удивление партийному руководству шахты. По возвращении моем на участок углеавтоматики на шахте «Украина» Курбацкий был весьма доволен мной. И, по его словам, ему было жалко терять способного в вопросах автоматики специалиста, ведущего электромонтаж, наладку и пуск шахтного оборудования. Он сказал мне: «Брось ты эту веру и живи, работай, как все советские люди». Божьи нивы побелели еще тогда, когда Господь Иисус был на земле. Он говорил: «Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Жатвы много, а делателей мало». Широкая дверь благовестия была открыта и в Донецкой области. В 1958 году мы встретились с братом Женей Кондраковым из города Енакиево. Это был кратчайший человек-христианин. Я не видел старших или великих, чтобы можно было бы сравнить их с ним. Не лукавый и не кричащий вокруг своего имени, узник за свидетельство и веру в Иисуса. Видя преданность нашу делу Божию и бесстрашие в пении и в проповеди во всех транспортах, на вокзале, на бракосочетаниях и похоронах, он с радостью всматривался в наши слова и дела. С тех пор мы стали неразлучными в труде на полях Господних, в Горловке, Никитовке, Макеевке, Константиновке, Донецке, Хацапетовке и в шахтерских поселках. Однажды мы приехали в город Чистяково. Около 17 душ изъявили желание креститься в воде. Брат Женя спросил: «Может, мы совершим крещение ночью? А то ведь власти могут помешать делу». «Брат мой, я не привык ночью. Да и Господь сказал: кто ходит ночью, тот спотыкается. Ночью можно совершить вечерю Господню. Так что, если будем живы и Господу будет угодно, утром с восходом солнца совершим крещение. Власти ведь хорошо усвоили, что в общинах страны все нерегистрированные совершают крещение только ночью, а мы, пока очнутся местные власти, совершим крещение днем». Взошло солнце. Утром мы с братом Женей вошли в воду и, помолившись, крестили спасаемых во имя Отца, Сына и Святого Духа. Жизнь была такова, что надо было кругом успеть, и мы успевали силою возлюбившего нас. Часто в бдении и постах, в молитвах и в интенсивном труде на необъятной ниве Господней. Одна сестра, не помню ее имени, обратилась к брату Жене: «Брат Женя, сестра Аня меня обидела». «Она правее тебя». «Как, брат Женя, да она же меня оскорбила». «Она лучше тебя поступила. Ты пришла жаловаться на сестру Аню, а она-то не пришла жаловаться на тебя. Так она меня обидела». «Послушай, не лучше ли тебе остаться обиженной? Не лучше ли простить, как Христос простил тебя?» Эти слова были сказаны братом Кондраковым в такой кротости, что эта сестра, плача, сказала: «Брат, правда, Христос больше мне простил. Я каюсь. Пойди и примирись с Аней». В 1961 году брата Женю Кондракова арестовали и судили по статье 209, часть 1. Сидел он в специальной камере тюрьмы. Его морили голодом, сделав рецидивистом, но он выжил и был сослан в Воронежскую область. Там он и умер. Хоронили его в городе Енакиево с почетом множества братьев и сестер. Он был одним из героев веры Божией. После ареста брата Жени я посетил те места, где мы с ним совершали труд Господень. И куда бы ни заходил, старцы и старицы, вдовы и молодые плакали, говоря: «Кому брат Женя делал зло? Он никого не обидел, кратчайший наш, полный любви, брат наш, друг наш». Плакал с ними и я, и больше мы не видели друг друга. Мне предстояла та же скорбная дорога правды. Межи наши прошли по прекрасным местам. В 1960 году я был насильно уволен с работы, стал изгнанником. По повелению Господнему мы направились в Белоруссию. Шли пешком, по завеянным снегом дорогам, неся благую весть спасения. Встретились с тамошними верующими, для которых некому было совершить вечерю Господню. Там же, по откровению Божию, рукоположили служителя церкви в близлежащих селениях. Можно представить, как годами никто из епископов в глухие, неизвестные им места не заходил. Но когда кто-то из посланных по повелению Господа совершал рукоположение, они, услышав, ехали туда и правдами, и неправдами убеждали перерукоположить. Но зачем? Зачем на чужих трудах? В Антиохии, в тамошней церкви, не епископы рукополагали Варнаву и Савла, а пророки и учителя. В книге «Деяния апостолов» в 13 главе говорится: «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: „Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их“. Тогда они, совершивши пост и молитву и возложивши на них руки, отпустили их». Если ты, Божий слуга, считаешь неверным рукоположение, ищи другого, такого, как ты. И все же лучше того, кого Господь давно без тебя избрал Духом Святым. Благо, что не перекрещивают крещенных уже во имя Отца, Сына и Духа Святого. Но и такие, хотя и редко, но находятся, перекрещивают во имя Иисуса. Лишь бы не так, как апостолы и наш Господь, лишь бы мое было бы сверху. Ну и пусть твое будет сверху до кончины века. Там, в том же собрании, Дух Святой обличил сестру за покраску бровей. И поднялась пожилая сестра и говорит: «Эту сестричку я знаю с детства. Она никогда не красила и не красит брови. Это неправда». Мне стало неловко. Я вспотел. Что это? Завязка эпизода искушения? Как развязать его? Господи, слава Твоя облекать дело тайною, моя же исследовать дело. Немедля я позвал ту сестру в другую комнату и сказал ей: «Помой брови, и Господь явит тебе свое прощение и благословение». Она сказала: «У меня такие брови от рождения моего». Не выдержав этой неправды, веруя Духу Святому, Духу истины, я наслюнил свой палец, протянул по бровям и размазал краску по ее лбу, а сам стал у двери, дабы не убежала и не случилось последнее хуже первого. И надо же было терпение уговорить эту христианку помыться от ненужной краски. Уговорил с трудом, стоя у двери, на выходе из дома, чувствуя усталость дневной работы землекопа. Она помылась. Я просил ее войти в собрание, идя за ней сзади. Когда мы вошли в собрание, та, что ручалась, что знает ее с детства, взглянув, от страха упала на колени каяться. Ужас охватил всех, находящихся в доме. Каялась и та, уже не с черными, а с белыми бровями. Работой Духа Святого было охвачено все собрание. Страх объял всю церковь. Молитва усилилась, и Дух Святой указал на одного из братьев, что он является предателем верующих. Он признался пред всеми, что подписывал доносы властям под вымышленной фамилией Назоевский, взятую от названия хутора Назоевка. Плача и каясь, он пригласил нас в свой дом. Когда мы вошли в дом, трое из его детей с блестящими глазами шмыгнули под кровать. То выглянут, то спрячутся. Они были одержимыми. Четвертый лежал в кроватке люльки, больной черной болезнью, эпилепсией. Мы были свидетелями приступа ребенка. Его корежило, било, подкидывало. Неверующая жена закричала: «Помогите!» Истину говорю, не лгу. Положил руку на дитя, и эта ужасная конвульсия прекратилась до времени. Я сказал Назоевскому: «Ты много сделал зла народу Божьему. Твоя семья поражена. Господь попустил твой дом сатане, дабы научить тебя не богохульствовать». «Помолитесь», — взывал этот великан, «и если когда-либо я видел горько плачущих мужчин, то это был он». Я сказал: «Молись Богу, может быть, отпустится тебе этот грех». Об этом сказано в книге «Деяния апостолов» в 8 главе, в 22-23 стихе. Мы же не стали молиться. После того, побыв еще несколько дней и дав наставление друзьям, мы отправились в город Белгород. Пробыли в Белгороде и в окрестности его около 2 недель. Цель труда была проповедовать лето Господне благоприятное, возвестить сетующим, что вместо пепла дастся им украшение, вместо плача – елей радости, вместо унылого духа – славная одежда. Поистине, Господь, утешающий смиренных, некоторых крестил Духом Святым, утешил многие сердца откровениями Его. Друзья проводили нас к поезду. Мы сели в вагон, поезд тронулся с места. И тут Дух Святой сказал: «В этом городе еще не окончен труд». Мы поняли, что предстоит нечто более важное, ценнее, чем стоимость билетов до Харькова. Спрыгнув на ходу с поезда, мы направились в дом сестры в Господе, муж которой был пьяница. Когда мы вошли в дом, ее муж, пьяненький, сидел за столом. Его звали Николаем. «Николай, Господь хочет спасти тебя, послав нас к тебе сказать, что Спаситель твой умер, пролил кровь за грехи твои. Воскресший, Он зовет тебя от тьмы к свету, в Царство Божье. Он любит тебя. Он желает крестить тебя Духом Святым. Веруешь ли ты? Становись на колени с нами». Николай стал на колени. Когда на него возложили руки, Дух Святой наполнил его сердце, и он исполнился Духом, говоря на иных языках, славя Бога, совершенно трезвый. С тех пор Николай радуется в Господе, имеет свидетельство Иисусова. Сейчас он живет в Портленде. Возвратившись с полей Господних опять в город Алчевск, я задался целью научить церковь, как вести себя на допросах. Преследование верующих так усилилось, что в домах собираться было практически невозможным. Мы собирались на богослужения в железнодорожных посадках и в балках. К нам в церковь пришла сестра, якобы принявшая водное крещение в городе Брянске. Подтверждением этого было письмо от пресвитера. Эта сестра, Макаровна, способная в труде, чтобы лучше войти в доверие, в церковь привела 3 приближенных. В собрании наши были рады, что в гонениях церковь растет. И вот наша сестра видит сон, что губы рта Макаровны весьма накрашены. Для меня было достаточно этого сна, чтобы выполнить мой девиз-текст, висевший на видном месте в доме, где мы живем: «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете». Говорится об этом в книге «Песня песней», 2 глава, 15 стих. Мы с Павлом решили ее допросить, договорившись, когда он спрашивает, я за дверью слушаю, о чем он говорит с ней. Он спросил и выходит, захожу я, спрашиваю ее. За дверью он слушает, и так поочередно. Наконец спросил я Макаровну, зачем ты ходила на улицу 1 мая в КГБ? Она начала отнекиваться. Я видел тебя там. Мой сын дружит с сотрудником КГБ. Ну, это сын. А вот ты зачем туда ходила? О чем вы там говорили? Макаровна запуталась в словах. Иди, и чтобы больше ноги твоей здесь не было. Напраслина вы на меня, напраслина, сказала она, уходя. Через 5 лет после заключения мы встретились с Макаровной у того же дома химиков, где нас судили. Мы поздоровались с ней. Она со слезами рассказала нам. «Меня Бог покарал за то, что я вас предала КГБ. Умер мой сын и моя дочь, и теперь я осталась одна». Мы сказали ей, «Молись Богу, может быть, отпустится тебе этот грех». После Макаровны, способной в труде, была заслана приближенная учительница, если она только была учительницей. Она так искусно плакала, показывая себя возрожденной от слова, что когда я сказал, чтобы она к нам в собрание не приходила, многие наши возразили, сказав, «Ты, брат Олег, ошибаешься. Посмотри, какие слезы! Это искреннее дитя Божье!» На автобусной остановке мы садились в автобус, чтобы ехать за город на молитву. Я увидел, что садится и учительница, и преградил ей вход в автобус, сказав, «Ты не должна присутствовать среди нас». Она смиренно, с обидой, прослезилась, и когда впоследствии нас судили, она свидетельствовала против нас, говоря, «Граждане судьи, это законспирированная секта, куда практически проникнуть было совершенно невозможно. А вот этот обвиняемый, — она показала на меня, — знающий души людские, мог точно различать таких, как я». Следует еще раз упомянуть, что преследование властями христиан так усилилось, что собираться в домах было невозможно. Указанием партии было полностью освободить от верующих Донецкую и Луганскую области как показательные, этакое начало коммунизма. В церкви нашей трудился Степан. Как это видно, таких во все времена, его притязанием было стать старшим. Мой друг по труду в церкви сказал, «А что мы потеряем? Поставим его старшим, а сами уедем». А нужно сказать, нас уволили с работы, и ни одна организация не принимала ни в городе, ни вне его. Когда мы предложили старшинство Степану, очи его заблестели от неосознанной радости. Но когда его вызвали несколько раз в КГБ, то у него пропала охота не только быть старшим в церкви. Он вообще перестал посещать собрания и, объятый страхом, покинул церковь. За Верхоянским хребтом закалялись наши души. Перед нами лежала скорбная дорога правды. И на одной высокой горе Сопки, молясь духом, соединяясь в один дух с Господом, я пел прекрасную Галиль. «Галилея, Галилея, там Христос ходил. Галилея, Галилея, свет тьму осветил. И сидящим в мраке ночи Он открыл незрячим очи в Галилее. Исцеление там, спасение многим подарил, узникам освобождение, темницу открыл. Сам стал дверью жизни вечной, овцам пастырь, Бог предвечный в Галилее. А затем рука злодея его распяла. Кровь Голгофы в Иудее здесь меня спасла. Обратись, заблудший грешник, от неправды, зла приспешник, к покаянию. Галилея, Иудея, слышишь ли песнь небес? Галилея, Иудея, Царь Христос воскрес. К нам грядет освобождение, верным Агнцу всем спасение в воскресенье. Через 6 месяцев мы возвратились из Якутии в город Алчевск. Собрались в одной из балок в дубовом лесу на богослужение. Не успели помолиться и спеть несколько песен, как со всех сторон были окружены милицией, дружинниками с красными повязками и, как обычно, сотрудниками КГБ. Переписав нас, составили акт и всех погрузили на грузовики. Увезли так далеко и в разные места, что собраться мы уже не смогли, ибо надо было идти пешком и далеко от города. В то время в церковь к нам пришла молоденькая девица. Господь дал ей дар видения. В церковь также приехал из Краснодона Коваль Иван. Это не тот Коваль, что был на Воркуте. И эта девочка рассказала, что в видении она видела спускающийся с неба белый зонтик, а Коваль хотел палкой сбить его, когда он как бы плавал в воздухе и даже гонялся за ним, но не сбил. Когда родители узнали, что их девочка посещает евангельские собрания, они избили ее и увезли в Харьков. Судьба ее по сей день неизвестна. Мы всегда любили повторять этот стих: «Слава Божия облекать дело тайною, а слава царей исследовать дело». Мы и принялись расследовать дело Коваля. Друг его рассказал придуманное видение, что Коваль въехал в церковь на белом коне, а нас посадили в тюрьму. Ясное дело, мы это знали, что нас посадят. Господь даровал мне дар толкования видений. В частности, нас интересовал белый зонтик. Я спросил Коваля: «Когда ты дал подписку сотрудничать с аппаратом КГБ?» Он от неожиданности испугался такого вопроса. Говорят, на вору и шапка горит. Задрожал и сказал: «Я был под расстрелом, и меня заставили подписать бумагу о сотрудничестве с ними». «А сюда ты приехал с этой же задачей?» «Пока нас не посадили в тюрьму, на белом коне ты в эту церковь не въедешь. Не станешь наместником после нас. Мы исключаем тебя из церкви. Иди отсюда. И что делаешь, делай скорей». Вскоре нас с другом вызвали в КГБ на допрос. Павел почему-то оказался на допросе в другом кабинете. Я вошел в кабинет. Там сидело около 10 сотрудников аппарата. Посреди них сидел главный, старый, желтый и худой, глотающий таблетки чекист, не сводивший глаз с меня. И вот один из них задал мне вопрос: «Какая разница между коммунистической и фашистской партиями?» Я ответил: «Для меня нет никакой разницы». Когда этот главный чекист услышал мой ответ, он неистово закричал: «Овеянная славой!» Все встали по стойке смирно. «Наша партия – колыбель революции!» И упал от инфаркта миокарда. Сотрудники схватили его и унесли из кабинета. Я подумал: «Ну, теперь здесь меня убьют». Из другого кабинета пришел допрашиваемый мой друг и спросил: «Что случилось? Что все покинули нас?» Я рассказал ему, что случилось, и в это время милиционер в угоду своим хозяевам тащил за волосы свою жену по коридору. Друг мой не выдержал, сказал кагибисту Ивану Ивановичу: «Уроды вы рода человеческого! Что вы делаете? Это же средние века инквизиции!» И тот подбежал к милиционеру, крикнул: «Ты что делаешь? Она же твоя жена!» Это была преданная Господу стойкая сестра Мария. «Я помню, Мария, когда ты впервые в Дом Божий, в собрание верных вошла, и с верой, услышав глаголы живые, спасение вечного счастья нашла. Там песни хвалы, в такт аккорды звучали, небесной услады ты была полна. Казалось, не будет уж больше печали, на море житейском утихла волна. А я в силе духа стоял оживленный, предвидел очей твоих взор увлажненный». И спросил Иван Иванович моего друга: «Почему Олег пришел к нам в фуфайке и в кирзовых сапогах?» Друг ответил: «Он уже приготовился сегодня идти в тюрьму». Кагибист удивился: «Никто вас садить не собирается». Он, по-видимому, забыл, что перед тем был разговор о разоблачении реакционной сути пятидесятников. В эту ночь нас отпустили домой. Церковь была подготовлена к допросам. Утром, простившись со своей женою, я уехал на Западную Украину. В селах и городах арестовывали и судили наших братьев по статье 209, часть 1 и 2 Уголовного кодекса УССР. Это были показные суды с расправой над сектантами, мешающими строить лживый коммунизм. Я посетил многие собрания святых, плачущих и рыдающих о сыновьях, отцах и мужьях, которых коммунисты осудили за свидетельство и веру в Иисуса Спасителя, и только за это. Когда я возвратился в Донбасс, мои друзья и Степан, который из-за страха перестал ходить в собрания, были арестованы. Мы собрались на молитву в городе Артемовске, на 10-й шахте. Идя с собрания пешком до Алчевска, мы пели, славя Господа нашего, Даятеля жизни. Некоторые жены, мужей которых арестовали, высказались: «Ну что, брат, наши сидят, а без тебя и суда не будет». Я, услышав это, решил с любимой моей женой проведать родную могилку дочери Нелли. Оттуда мы направились к себе домой. Когда приблизились к дому, увидели, как работники КГБ обыскивали дом, погрузив всю нашу одежду в бортовую машину. И, заметив нас, они ждали. Но мы ускорили шаг по железнодорожным шпалам, обошли их и направились к дому брата Павла. И как только мы вошли в дом и помолились, через окно увидели, как спешили к этому дому работники госбезопасности. Я вышел из дома спокойно через людские огороды и дворы ушел. По улицам не пришлось идти, я их только пересекал. Я зашел в дом коммуниста Аркаши, с которым работал в углеавтоматике, и рассказал ему о моих обстоятельствах. Он знал, что я верующий, и уважал таковых. Там пробыл до поздней ночи. Затем ушел домой. Когда вошел в дом, открыв дверь, увидел ожидающих меня кагебистов. Один из них выхватил пистолет. Я закрыл дверь. Он выбежал за мной. Я остался за дверью. На дворе было темно, и я мог бы снова убежать. Но узок путь и тесные врата звали вперед и не отступать назад. Мое пребывание в этом городе окончилось навсегда. В этом была Господня воля. Я женился, а жить с женой было некогда. Передо мной стояла дилемма выбора. Задача не из легких. Люблю Спасителя и люблю мою жену. Господь сказал: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Говорится в Евангелии от Луки, 14 глава, с 26 по 35 стих. «И вычислив издержки, отрешившись от всего, я пошел верой по дороге правды». Вы гоните в злобе за то, что верю Богу жизни, что странником я здесь, не гражданин земной отчизны. Какую бы вы хотели, чтобы мне избрать дорогу? Виновен в том ли я, что с вами не шагаю в ногу? Или в том вина, что с вами не сижу в домах разврата? Я ненавижу ложь, где брат обманывает брата, где вакханалия блудницы, похотливых пьяниц. Виновен в том ли я, что к вам туда меня не тянет? Мой узкий путь. Я с вами не намерен лицемерить. Какое счастье проповедовать добро и верить в прекрасное, не иллюзорное, ни в этом мире, ни здесь, в нечестии, в экстазе, на безумном пире. На небе жизнь, там вечный пир, там граждане счастливы. Ах, если б знали, есть на небе Бог, вы б были живы, гонители мои, и бедность ваша, как прохожий, придет на вас за кровь святых. Поймите, есть суд Божий, суд праведных на таковых. Он недоступен злату. Итак, не избежите вы заслуженной расплаты, и станет былью то, что в жизни называли сказкой. Затушевать вам не удастся типографской краской, печатая пространные памфлеты и пасквили. В сожженной совести вы правду ложью заменили. Смеялись вы, когда толкали праведника в спину, вы мудрыми себя там называли, скорчив мину. Теперь за сорт второй считаете познавших Бога, но истинный есть свет, зато и мучит вас тревога. как сделать зло, стараетесь, чтобы не было света. Души вам не убить, потуги тщетны сделать это, а плоть убить еще не значит праздновать победу. Это не все. Есть воскресенье такого креда, мое и всех гонимых за свидетельство Христово. И ваши выдумки о светлом будущем не новы. Покайтесь, чтобы жить. Ах, вам не по нутру спасение. От крови Авеля на вас Творца долготерпение.